Инспирия.
Алка Джоши. Художница из Джайпура. Независимость изменила все. Независимость не изменила ничего. Англичане ушли 8 лет назад, теперь у нас есть бесплатные государственные школы, водопровод и мощёные дороги. А мне кажется, Джайпур тот же, что и 10 лет назад, когда я впервые ступила на его пыльные улочки. Тем утром по дороге к первой за день клиентке мы с Маликом едва не столкнулись с мужчиной, который нес на голове мешки с цементом. Но тут между нами промчался велосипедист с 6-футовой стремянкой под мышкой. Из-за него проезжающая мимо конная повозка задела свинью, и та с визгом ринулась в переулок. Чуть погодя, мы уступили дорогу шумной компании «Хиджр». Разряженные в саре мужчины с накрашенными губами плясали и пели перед домом, где недавно родился мальчик. Мы так привыкли к запахам города, коровьи лепешки, дым очагов, кокосовое масло для волос, сандаловые благовония, моча, что практически их не замечали. Независимость изменила только одно — людей. Теперь они держались иначе, гордо выпячивали грудь, словно, наконец, разрешили себе дышать. Они и ходили иначе. Стремительно, важно, направляясь в храмы. И с лавочниками на базаре торговались по-новому, гораздо нахальнее. Малик свистом подозвал Тонгу. Не перестаю удивляться, мелкий, тощий, как тростинка, а свистит так, что слышно в Бомбее. Он взвалил наши тяжелые сутки с едой на повозку, и Тонга Валла с большой неохотой отвез нас за 5 коротких кварталов к особняку Сингхов. Привратник смотрел, как мы вылезаем из Тонги. До независимости большинство джайпурских семейств ютились в тесных домишках в старом розовом городе. Сингхи же поколениями обитали в роскошном особняке в предместье. Они принадлежали к правящему классу — раджи, князьки, офицеры — и давно привыкли к привилегиям и до, и во время, и даже после британского владычества. Особняк Сингхов располагался на широком бульваре, усаженном деревьями бодхи. 8-футовые стены, утыканные осколками стекла, скрывали от глаз двухэтажное здание. Над тянувшимися вдоль обоих этажей мраморными верандами густо росли бугенвиллеи и жасмин. И в знойные летние дни, когда в Джайпуре было жарко, как в тандыре, здесь всегда царила прохлада. Убедившись, что чекидар Сингхов видел, как мы прибыли, мы выгрузили из повозки наши сутки. Малик остался сплетничать с привратником, я же направилась по мощёной дорожке, по бокам которой тянулись аккуратно подстриженные лужайки, прямиком на веранду, куда вела каменная лестница. Стояло промозглое ноябрьское утро. У дверей меня приветствовала старинная служанка Парвати Сингх, Лала, которая некогда нянчила ее сыновей. В знак уважения Лала прикрыла голову сари. Я с улыбкой сложила руки в намасте. «Ну что, Лала, пользуешься магнолиевым маслом?» В прошлый визит я сунула ей бутылочку своего снадобья от мозолей. Лала улыбнулась, но тут же прикрыла улыбку полу, выставила вперед босую ногу, согнула в колени и повернулась, демонстрируя, какие гладкие теперь ступни. «Ханджи!» — негромко рассмеялась она. «Шабаш!» — похвалила я. «Как поживает твоя племянница?» Полгода назад Лала устроила 15-летнюю племянницу служанкой к Сингхам. Старуха нахмурилась. Открыла было рот, чтобы ответить, но из дома донесся крик ее госпожи. «Лакшми, «Это ты?» Лала растянула губы в улыбке, кивнула, дескать, у племянницы все хорошо, и ушла в кухню. А я отправилась в спальню Парвати. Я бывала там много раз и прекрасно знала, куда идти. Парвати сидела за палисандровым столиком. Взглянув на золотые часы на запястье, она продолжала писать письмо. Парвати отличалась пунктуальностью и не любила, когда опаздывают. Впрочем, мне не раз приходилось дожидаться, пока она нацарапает записку к Неру Джи или закончит телефонный разговор с членом Индо-Советской лиги. Джавахарнал Неру, 1889-1964, первый премьер-министр Индии. Я поставила сутки на пол и принялась укладывать подушки на обтянутой кремовым шелком атаманке. Парвати же тем временем запечатала письмо и кликнула Лалу. Но пришла не старуха, а ее племянница, и встала в дверях, потупясь и сцепив руки в замок. Парвати хмуро оглядела девушку и, помолчав, сказала: «К обеду будут гости. Приготовь нам бунди райта. Закуска из йогурта и обжаренных в топленом масле шариков из нутовой муки». Девушка побледнела. Того и гляди, хлопнется в обморок. «Йогурт кончился, мемсагиб». «И что с того?» Служанка неловко переступила с ноги на ногу и в поисках ответа перевела взгляд с турецкого ковра на висящую на стене рамку с фотографией премьер-министра, а с нее на зеркальный шкафчик для спиртного. «На обед приготовь нам бунди райта», — отрезала Парвати. У девушки задрожали губы. Она умоляюще взглянула на меня. Я отошла к окнам, которые смотрели на сад позади дома. Парвати была и моя госпожа, и заступиться за девушку я могла не более, чем тигровая шкура на стене. «Да, скажи Лале, чтобы сегодня сама подала нам чай». С этими словами Парвати отпустила девушку и устроилась на атаманке. Можно было начинать мехенди. Я привычно уселась на другом конце атаманки и взяла Парвати за руки. До того, как я приехала в Джайпур, мехинди моим госпожам рисовали шудры, женщины из низшей касты. Но они рисовали те же узоры, что когда-то их матери — точки, черточки, треугольники. Этого хватало, чтобы заработать на кусок хлеба. Мои же рисунки были искуснее. Они рассказывали истории женщин, которых я обслуживала. Да и паста у меня была лучше и мягче той смеси, которой пользовались шудры. Перед тем, как рисовать, я смазывала кожу клиента лосьоном из лимонного сока с сахаром. Тогда узор держался дольше. Чем хна темнее, тем больше женщину любит муж. По крайней мере, так считали мои клиентки. Так что мои темно-коричневые рисунки неизменно приводили их в восторг. Постепенно среди моих клиенток распространилось убеждение, будто мои мехенди помогают вернуть непутевого мужа на брачное ложе и выманить младенца из утробы. Благодаря этому я могла называть цену в 10 раз выше той, что просили шудры, и получать ее. Даже Парвати верила, что рождение младшего сына обязано моему мастерству. Она была моей первой клиенткой в Джайпуре. Когда она понесла, страницы моего еженедельника заполнились приглашениями ее знакомок, дам из высшего света. Оставив хну на руках Парвати высыхать, я принялась за ее ступни. Она же наклонилась, чтобы полюбоваться узором. Наши головы почти соприкасались. Я чувствовала на щеке ее теплое сладковатое дыхание, отдающее бетелем. «Ты говоришь, что не бывала за границей, но такие листья инжира я видела только в Стамбуле», — сказала она. От давнего страха у меня на миг перехватило дыхание. На ногах Парвати Я изобразила листья турецкой смоковницы, так не похожей на свою кузину из Раджастана, чьи скудные плоды годятся в пищу разве что птицам. На ступнях я рисовала узор, предназначенный лишь для взора ее супруга, округлые половинки спелого, манящего инжира. Я поймала взгляд Парвати, мягко взяла ее за плечи и с улыбкой уложила обратно на подушке. «Разве это заметит ваш муж?» Я приподняла бровь. «То, что инжир турецкий». Я достала из сумки зеркальце и поднесла к своду правой стопы, чтобы Парвати рассмотрела крохотную осу, которую я нарисовала рядом с инжиром. «Ваш муж наверняка знает, что каждой смоковнице нужна оса, чтобы опылить ее цветок». Парвати удивленно вскинула брови и приоткрыла рот, накрашенный темно-сливовой помадой. Атаманка вздрогнула от ее громкого смеха. Парвати была статная, с красивыми глазами и чувственными губами, верхняя чуть пухлее нижней. Она носила разноцветные сари, сегодня была в шелковом, цвета фуксии. На их фоне ее лицо казалось светлее. Парвати вытерла слезы краешком сари. «Шабаш, Лакшми!» — сказала она. «В те дни, когда ты рисуешь мне мехенди, Самира так и тянет в мою постель». В голосе Парвати сквозила нега полудня на прохладных хлопковых простынях, когда к ее бедрам прижимаются теплые бедра мужа. Усилием воли я отогнала от себя этот образ. «Так и должно быть», — пробормотала я и продолжила колдовать над сводом ее стопы. У большинства женщин это место очень чувствительно, но Парвати привыкла к движениям моей палочки и ни разу не вздрогнула. «Значит, листья турецкой смоковницы останутся загадкой, как твои голубые глаза и светлая кожа», — хихикнула Парвати. «Я обслуживаю ее вот уже 10 лет, а она никак не успокоится. В Индии у всех глаза черные, как уголь. Голубые требуют объяснения. Я — женщина с темным прошлым. Мой отец — европеец, или того хуже, мать — англо-индианка. Мне 30 лет. Я родилась во времена британского владычества и привыкла к тому, что люди судачат о моем происхождении, но я ни разу не поддалась на подначки Парвати». Я накрыла мехенди влажным полотенцем, налила в ладони гвоздичного масла, потерла руки, чтобы его согреть, и принялась убирать излишки высохшей пасты с кистей Парвати. «Считайте, Джи, что одну из моих прародительниц соблазнил Марко Поло. Или Александр Македонский». Я массировала пальцы Парвати, хлопья хны сыпались на полотенце, и постепенно на кистях проступал узор. «Кто знает, быть может, во мне, как и в вас, течет кровь воинов?» «Ох, Лакшми, тебе все шутки!» Парвати снова расхохоталась, и в ушах ее весело заплясали сережки, золотые колокольчики с жемчужными язычками. Обе мы принадлежали к высшим кастам. Я к брахманам, Парвати к кшатриям. Но она не видела и никогда не увидит во мне ровню, поскольку я, рисуя мехенди, прикасаюсь к чужим ступням, то есть занимаюсь грязным делом, которое приличествует только шудрам. И хотя брахманы веками учили детей кшатриев и отправляли религиозные ритуалы, в глазах элиты Джайпура я опозорила свою касту. Но женщины вроде Парвати щедро платят, а потому, не обращая внимания на ее язвительные замечания, я убирала остатки пасты с ее кистей. За эти годы мне удалось скопить немало денег, и я была как никогда близка к осуществлению мечты о собственном доме. Его мраморные полы будут приятно холодить мои ноги после целого дня беготни по городу. Еще в нем будет водопровод, и мне больше не придется упрашивать хозяйку налить воды в мутки. И ключ от дверей будет только у меня. Из этого дома меня никто никогда не выгонит. В 15 лет меня силой выдали замуж в другую деревню. Родители посчитали, что дольше не в состоянии меня прокормить. Теперь я сама их прокормлю и позабочусь о них. Все эти годы я посылала им деньги, писала письма, они не ответили ни на одно. Но ведь наверняка они передумают, когда я привезу их в Джайпур, в мой собственный дом. И тогда родители поймут, что моя жизнь удалась. А до нашей встречи я гордость попридержу. Как говорил Ганди Джи, око за око весь мир ослепнет. Послышался звон разбитого стекла, и мы вздрогнули. По ковру прокатился крикетный мяч и замер подле атаманки. В следующий миг с веранды в комнату вошел Рави, старший сын Парвати, и в открытую дверь потянуло ноябрьским холодом. «Бетта, немедленно закрой дверь!» — Рави ухмыльнулся. Говинд прозевал мою подачу. Он заметил мяч у дивана, подошел и поднял его. «Он же намного младше тебя». Парвати во всем потакала сыновьям, особенно младшему, Говинду, рождением которого она, по ее убеждению, была обязана моему мастерству. Впрочем, я ее не разубеждала. С тех пор, как я в прошлый раз видела Рави, он очень вытянулся, раздался в плечах. Квадратный подбородок, точь-в-точь, как у отца, оттеняла щетина. Он уже начал бриться. Румяный, с длинными, как у матери, ресницами, он, пожалуй, мог считаться красавцем. Рави подбросил мяч, одной рукой поймал его за спиной. «Чай есть?» — поинтересовался он с отцовскими интонациями, тот же выговор ученика частной английской школы. Парвати позвонила в серебряный колокольчик, который держала возле атаманки. «Вы с Говиндом попьете чаю на улице. И скажи Чекидару, чтобы вызвал стекольщика Валлу». Рави улыбнулся, подмигнул мне и вышел, так хлопнув дверью, что из нее выпал очередной осколок стекла. Он грациозно пробежал по лужайке. Три садовника, обернув голову шарфами, пропалывали, поливали, подстригали кусты гибискуса и каприфоли. Появление Рави послужило прекрасным предлогом якобы невзначай упомянуть о том, ради чего я пришла. Однако действовать следовало осторожно. «Приехал из пансиона?» «Хан!» Я попросила Рави помочь мне перерезать ленточку на открытии нового Джимхана. «Ты же знаешь Неру Джи, как он старается модернизировать Индию!» Она со вздохом откинула голову на подушке, словно премьер-министр каждый день осаждает ее звонками. Насколько мне известно, так и было. Лала внесла серебряный поднос с чаем. Я принялась доставать из сутков угощение, которое приготовила специально для Парвати, и услышала, как она укоряет старуху. «Разве я не говорила отослать ее прочь?» Служанка молитвенно сложила руки, прикоснулась к губам. «Моей племеннице некуда пойти. Кроме меня у нее никого не осталось. Пожалуйста, Джи, мы в вашей власти. Быть может, вы передумаете?» Никогда я не видела Лалу в таком отчаянии. Я отвернулась, опасаясь, что служанка вот-вот упадет на колени. На столике у кровати с балдахином было устроено святилище Ганеши. Статуэтку украшал венок из гордений и еще один из листьев туласи. У ног ее горела дия. Парвати называла себя современной, но каждое утро молилась. Я и сама раньше молилась Лакшми, в честь которой меня назвали, богиней красоты и достатка. Ма частенько рассказывала мне историю о крестьянине Брахмане, который пожертвовал богине косу, все, что у него было, а Лакшми в благодарность даровала ему волшебную корзину, в которой, стоило ему захотеть, появлялась пища. Но это всего лишь сказка, как и прочие мамины истории. В 17 лет я отвернулась от богов, точь-в-точь, как сейчас, от святилища Ганеши.